высокие духовные вопросы, которые раскрывались только большим и выдающимся личностям, должны сейчас становиться понятными на разных уровнях для всего народа. Но для того, чтобы опустить великие возвышенные вещи с их недосягаемой высоты до уровня обычного простого люда, необходимо огромное великое богатство духа и постоянные занятия и привычка. И только тогда расширится знание и выяснится язык, способный выразить самые глубокие вещи в простом и популярном стиле, чтобы вернуть души, истомленные духовной жаждой.
Так говорит Рав Кук. По сути, духовные вопросы, то есть постижение целетворения, чтобы был как вопрос, потом как решение, которые раскрывались только большим и выдающимся в прошлом поколениях, должны сейчас разрешиться на разных уровнях для всего народа. То есть для людей, которым сегодня раскрывается, или даже не раскрывается, особое желание для достижения цели, они задают обычные вопросы в своей жизни. Для того, чтобы спустить великие возвышенные вещи с их недосягаемой высоты до уровня обычного простого люда, это то, что мы должны сделать. Мы находимся как раз в этом переходе, когда наука Каббала, которая была якобы предназначена только для больших и выдающихся высоких душ, сейчас мы должны поставить ее в соответствие, приспособить к массам. Необходимо огромное великое богатство духа, постоянные занятия и привычка. Это нам надо. Принять это на себя постоянным образом и видеть в этом нашу миссию. И только тогда расширится знание и выяснится язык. Это то, что мы ощущаем на себе, насколько у нас нет языка, насколько мы не совсем четко схватываем духовные элементы объединения и реализации, как мы можем или не можем привести это на четкий, ясный язык. Только тогда расширится знание, выяснится язык, способный выразить самые глубокие вещи, даже глубже, чем те, которые были раскрыты тем великим, которые были до нас в поколениях, в простом и популярном стиле. То есть, чтобы было просто и даже притягательно, чтобы вернуть истомленные жажды души. В этом наша миссия. Мы как раз ясно видим, как это происходит. И действительно надо делать то, что надо, то, что дано нам, принять это в любви, в преданности, что это то, что Творец дает нам, не требует ничего, кроме исполнения миссии. И так мы добьемся успеха. Признак любви, что ты не требуешь ничего, кроме любить односторонне. С твоей стороны, по отношению к тому, кого ты любишь. А обратно, может быть, даже ты должен принимать, может быть, даже получишь какие-нибудь отталкивания, отрицательные какие-то знаки, удары всякие, потому что ты состоишь из двух форм материи. Одно — это получение, которое противоположно любви, относительно этого ты должен видеть тоже противоположное, обратное знаком любви. относительно того, кого ты хочешь любить. А второе – это слияние, которое выше твоего желания получать, которое страдает, ты как раз приходишь к слиянию, к реализации любви. Поэтому говорит Баля Сулам, что приготовьте мне вход с острие иголки. Этого достаточно, просто чтобы он, как он говорит, там нить для шитья внести, вставить. Больше этого не надо. Пусть это отверстие не будет больше, пусть будет только для работы, потому что немножко больше этого, это уже излишнее требование для себя. И мы будем надеяться, что в течение этой работы, которую мы сейчас производим, мы строим новый лексикон, новый язык, более популярное объяснение, то есть более легкое для людей. И сами мы приучаем себя больше работать и тем самым готовить людей, массы, просто народ, для того, чтобы принести, раскрыть нам немножко отношение Творца, чтобы мы поняли, каким образом это можно раскрыть, в каком виде человек может отформатировать себя для того, чтобы Творец мог раскрыться в нем, в нас. Но он действительно пишет вещи красиво, что именно в наше время эта работа должна быть принята. И мы удостоились родиться в это время, получить желание к этому и опустить эту науку, эту мудрость с ее бесконечной высоты до самого низкого места в творении. Туда, где она действительно должна реализоваться. Очень красивые слова. Высокие духовные вопросы, которые скрывались только великим и выдающимся, должны сейчас становиться понятными на разных уровнях всего народа, чтобы спустить великие и возвышенные вещи с их недосягаемой высоты до уровня обычного простого люда. Необходимо огромное великое богатство духа, постоянные занятия и привычка. Только тогда расширится знание и выяснится язык, способный выразить самые глубокие вещи в простом и популярном стиле, чтобы вернуть души, истомленные жаждой. То есть нам нельзя пренебрегать этой работой, которую мы делаем. Как бы чем мы занимаемся? Великие тогда занимались ацилутом, разными вещами, а мы должны сами не знаем, что мы знаем, и еще с кем мы занимаемся, с каким простым народом, какой-то домохозяйкой, простым человеком, с народами такими тоже. Нет, как раз в народе своем живу я. Мы не видим это, не знаем этого и не должны знать, иначе мы бы возгордились. Но мы производим работу очень-очень высокую. Как раз в этих маленьких делах с очень обычными людьми стараемся говорить с ними на языке, как он пишет тут, простом и популярном. Мы тем самым возбуждаем очень большие святая. Слава Богу, что мы не знаем, иначе мы бы надувались такой гордыней. Не могли бы вообще думать о какой-то отдаче.
от чего зависит наша возможность привести в соответствие народу эту методику.
Это возникает из нашей внутренней борьбы, что, с одной стороны, мы стремимся к высоким вещам, нет никого кроме него, выше времени движения места, мир находится внутри или снаружи, что с выяснением внутренних, килим внешних. Все свойства, которые Бали Сулам рассказывает нам в внутреннем созерцании в первой части ТЭС. И там это говорится о том, что было, ну скажем, до создания мира. И вдруг ты выходишь к простому народу, и ты должен заниматься ими, как мать занимается ребенком. Она умывает его, меняет ему одежду, кормит его, все согласно его природе, все соответственно тому, что нужно ему. И тут не играет никакой роли вообще, что происходит с матерью, а важно, насколько она может себя уподобить ребенку. Насколько она отменяет себя перед ним, настолько мы можем отменить себя, наши желания, я, мы, нам, сколько мы можем этим пренебречь, и требовать только одного – поставить народ в соответствие Творцу. От этого зависит наш успех. И тогда мы действительно чистый переход достигаем этим, того, на что мы не надеялись, не ощущали. Ты вдруг ты ощущаешь, да, я нахожусь в таких свойствах. И как это? Сколько ты день и ночь занимался, как ты видишь по товарищам, что все они измуждены. День и ночь ты занимался ребенком, народом. А пока что, пока ты занимаешься им, ты не знаешь как, но это тянет тебя, просто тебя это вводит вовнутрь, и ты изменяешься, даже не производя никакой расчет на это. Это самая лучшая форма, потому что ты ставишь себя в соответствие им, и ты просто... Творец действует на них, а ты посередине, он тебя выстраивает как трубу, как уровень бины. Да?
Как в этой работе мы сохраняем чистоту?
Это само возникает. Конечно, мы можем ускорить время, эффективность, если мы осознаем это. Но и так это происходит. В любом случае ты приближаешься к народу, он тебя привлекает. Свет действует на тебя. Народ на тебя действует своей болью. И ты добавляешь к этому свою боль, что не можешь помочь, и свою боль, что ты боишься, что это не будет успешно. Разные формы более эгоистического участия, менее эгоистического. И так это работает. Свет производит тут работу со всех, и с твоей стороны, и с их стороны, с стороны Творца, и в конечном итоге формирует. Ты, в общем, должен стремиться быть как средняя треть Тиферта. И все. Сверху Творец, снизу народ. Ты средняя эта точка. Разрез. Да?
Что делать, когда мы хотим сделать какое-то объяснение и чувствуем, что недостает языка?
Это хорошо, это большой хиссарон, придет свет. Постепенно это организует, может быть, организует это так, что у тебя будет расти хиссарон все больше и больше, пока этого недостаточно, чтобы получить объяснение, наполнение. не сложное, может быть, и не глубокое, а подходящее по силе, по глубине. Да?
Но все-таки это надо сделать на практике.
Что делаешь с ребенком, который хочет, но не может понять? Ты объясняешь ему это так, что пока что, чтобы он успокоился, может быть. Но ты знаешь, что через еще года через 2-3 он сможет это понять. Ничего не подпишешь. И надо понять, кроме этого, что все требования, кроме острия и иголки для работы, для шитья, чтобы пришить их к Творцу, это все уже эгоистично. Если тебе дают возможность и чуть-чуть знаний, как выполнять, без того, чтобы самому знать что-то больше для себя, а только для того, чтобы заниматься народом, если тебе это дают, ты должен быть доволен и не требовать ничего, кроме этого. Именно так. А любое дополнительное требование — это только из того, правильно ли я исполняю приказы и доставляю наслаждение Творцу, в каком дополнительном виде я могу добавить ему наслаждение. Ну и это требование должно быть очень, очень как Хафец Хесед. Это не я, доставляющий ему наслаждение, это народ, который доставляет, а я здесь. Тут есть точность. Вся лестница духовная, это, по сути дела, как точно оставаться в нуле. В нуле, который закорачивает Творца и творение. Да?
Как мы можем знать, что мы пришиваем, так сказать, народ к Творцу?
Мы видим, согласно изменениям в народе. Мы видим потому, что у тебя больше выясняется функция Моше. Это его функция, миссия. Это образ, у которого для самого себя нет ничего. Да?
И как мы можем сохранять только эту просьбу, когда мы хотим только этого, присоединить народ к Творцу и не более того?
Это постепенно наступит. Наступит. До такой степени, что ты будешь стремиться к этому вьюту, жестокости, чужим мыслям, чужим желаниям, которые были, а сейчас их нет, и что тебе преодолевать, все как бы нормально. Понимаешь, это нехорошо. Ощущение очень неприятное. Что все устраивается, все так идет, течет таким потоком, само это очень нехорошо. Ощущение такое, что потому что ты тем самым прекращаешь ощущать жизнь. Это духовная жизнь измеряется именно по вложению. Да?
Так что же является самым эффективным, чтобы пришить народ к Творцу?
И так ты обращаешься к нему, опускаешься к народу, еще глубже копаешь в связи между ними, что можно добавить. Все эти вещи, они не написаны в Торе. Там как бы у тебя есть факты. Всякий раз раскрываются новые занавесы, у тебя есть новая сцена в этом театре, во всем этом спектакле. Ну, это придет.
Кажется, что мы сейчас, вот этот отрывок, мы делаем каждый день, и нет ничего более актуального.
Сегодня это такой период называется.
Это период, когда новый процесс, новый этап разумения открыл возможность войти И как бы мы получаем хорошую реакцию со стороны людей, они впечатляются, но мы не можем им ничего дать конкретного.
Чего можешь? Можешь, ты несешь им свет. Ты обязан не думать ни о чем, кроме духовного наполнения. Он должен дать им все.
Правильно, это чувствуется.
Если ты был бы в разных других методиках, ты бы думал о материальных наполнениях. Здесь мы находимся в состоянии, что такое духовное наполнение. Оно должно наполнить их без того, чтобы оставить им хоть какую-то пустоту.
Да, и чувствуется на самом деле, что только действующий свет тянет их к нам, и они не понимают даже почему.
И так мы должны их тоже научить, что это настоящее наполнение, вы должны научиться, как достичь его. И даже вещи самые необходимые вы получите именно благодаря этому наполнению. Потому что мы находимся в состоянии, когда, начиная с нас, мир начнет подниматься. Подниматься значит наполнять себя или удовлетворяться наполнениями все более и более духовными. То есть ради отдачи нужно наполнять его, а не ради получения.
Поручительство. Вот слова раби Лазара и раби Шимона. Сына раби Шимона, который говорил, что о мире судят по большинству, имея в виду роль народа Израиля в совершенствовании мира до определенной степени очищения, при которой они станут достойными принятия на себя работы Творца. И эта степень очищения будет не меньше, чем та, которую достиг народ Израиля, когда удостоился получения Торы, как назвали мудрецы, то достижение большинства заслуг, которое перевешивает чашу вины. И ясно, что что если велика чаша заслуг высокого понимания свойств любви к ближнему, то перевесит она и чашу вины. И тогда удостоится согласия в решении воскликнуть «Сделаем и услышим», как это сделал народ Израиля. Что невозможно раньше достижения большинством заслуг, когда эгоистическая любовь еще мешает возложению на себя бремени служения Творцу. Как сказано, выполняющий одну заповедь перевешивает себя и весь мир на сторону заслуг. То есть, в конце концов, каждый из народа Израиля вносит свою лепту в выяснение окончательного решения, подобно тому, как взвешивающий семена кунжута добавляет по зернышку на чашу весов до тех пор, пока не закончит взвешивание. И, конечно, каждое зернышко имеет значение, так как без него невозможно закончить взвешивание. Это же имеется в виду, когда говорится, что каждое действие любого из народа Израиля перевешивает весь мир на сторону заслуг, когда завершение его действия склоняет мир, стоящий на чаше весов, на сторону заслуг. И каждый вносит свой вклад в принятие этого окончательного решения, которое было бы невозможным без этого действия. Таким образом, раби Элазар, сын Рашби, не опровергает сказанного мудрецами, что весь народ Израиля ответственен друг за друга. Просто раби Элазар говорит о будущем исправлении всего мира. В то время, как мудрецы имели в виду настоящее время, когда только народ Израиля получил Тору.
То есть все должны пройти эти этапы, есть те, кто проходит их прежде, и он должен нести свою роль относительно других, помочь им тоже пройти, но, конечно же, все проходят тот же маршрут, и все достигают той же цели, где все объединяются и становятся местом для раскрытия Творца творением. Все творения объединяются в одно творение, и все света, которые они постигли на различных продвижениях, этапах своего продвижения, они становятся одним светом.
Я не понимаю этого. Они сказали, что очистили себя настолько, что избавились от эгоистической любви. У меня что, есть такая грязная эгоистическая любовь? И он говорит еще заслуги. Заслуги от грязной эгоистической любви. Что это значит?
Эх, они холли легалот.
Как я могу раскрыть что-то хорошее? Скажи мне. Просто. Раскрыть хорошее и все, да? Почему же, если кто-то родился во всем благе, он не обнаруживает этого? Ты говоришь детям, посмотрите, что у вас есть, посмотрите, что я вам дал, у меня не было ничего такого подобного. Они говорят, а, папа, успокойся, оставь нас в покое, иди расскажи своей бабушке. Да? Верно? Почему они так отвечают? Потому что им слишком хорошо. Они не чувствуют, что им слишком хорошо. Они не могут это оценить. Что ты с них требуешь? Ты понимаешь это или нет? Ты говоришь, кино, пожалуйста, компьютер, пожалуйста, смартфон, пожалуйста, каникулы, отпуск, ты хочешь поехать туда, сюда. Что ты еще хочешь от меня? Он говорит, я ничего не хочу от тебя, у меня это и так все есть. Где же Хисарон? Ты говоришь, у меня не было ничего, я сделал там из картонной коробки, я сделал себе машинку и играл в нее 2 года, пока мне не купили новые ботинки с новой коробкой, да? Так ты говоришь? Ну, ты бы отсталый, ну, так что ты хочешь от нас? Они правы, потому что все измеряется относительно Хисарона. Если они чувствуют себя на каком-то уровне, то все. Как ты можешь опустить их на уровень минус бесконечности, не знаю насколько, чтобы они почувствовали плюс бесконечность? Ты только объясни мне, что называется, что ел древнее, старое, стародавнее. Ничего в мире не изменяется, кроме твоего осознания. Ты сейчас находишься в мире бесконечности, и вместо килим, чтобы чувствовать бесконечность, ты, я не знаю, там чего чувствуешь. Почему? У тебя нет килим. У тебя их нет. Я говорю тебе, что ты находишься сейчас. Ну, ты просто не видишь этого. Скажем, рядом с тобой есть мешок с золотыми монетами, а с другой стороны с бриллиантами. И ты сейчас умираешь от голода, и перед тобой стоит такие явства, но ты чувствуешь какую-то вонь, а не вкусный такой запах. Какой воздух, какое все. Ты вокруг видишь эти физиономии. Все согласно твоим килиим. Ты находишься в мире бесконечности, он не изменился. Он не изменился. Сказано, древнее, стародавнее. Все зависит только от Хисарона. Хисарон выстраивают над пропастью, которую раскрывают все больше и больше. Над бездной. Ты понимаешь, насколько сейчас трудно твоим детям почувствовать вкус в жизни, именно исходя из того, что у них есть все.
Ну. Допустим, как мы можем рассчитывать, чтобы родители что, должны запрещать детям?
Бали Сулам дает тебе пример, в пример царя, который сажает своего сына на 20 лет в подвал и тот подвергается большим страданиям. Он говорит, смотри, как другие преуспевают, а ты что, они сидят в барах, смотрят чемпионат мира по футболу, а ты сидишь с мышами в подвале. Посмотри, какой отец у тебя. Пока ребенок не раскрывает, что отец от великой милосердия своей, от великой любви, из того, что он сам страдал, он доставлял страдания ребенку. Ну, а ты даешь своим детям от чистого сердца все, все, что хочешь. Это называется, что ты ненавидишь их. Что, не понимаешь?
Я понимаю. Но это неестественно, не природно.
Я не знаю, что такое природа. Оставь это слово.
Представьте, что у вас есть, что есть, а вы не даете. Это очень жестокая вещь. У меня есть, но я тебе не дам, потому что хочу тебя воспитать.
Не воспитать. Я хочу тебе добра. Я буду страдать.
Что значит тебе в твоих интересах?
Слушай, либо ты слушаешь меня, либо нет. Ради чего ты делаешь? Ради кого ты делаешь? Ради твоего ребенка, чтобы ему было хорошо? Хорошо. Чтобы было ему, не сейчас, просто согласно его эгоизму, чтобы было ему действительно хорошо, или чтобы тебе было хорошо. А, я ему все отдам. Я дам ему еще 100 шекелей, ну еще 1000 шекелей, чтобы там погулял на вечеринке. Я не мог себе позволить со своими родителями. А ему я дам. Возьми еще 1000 шекелей, родной, иди, ни в чем себе не отказывайся там. Ломай там все подряд, да. Погуляй. Да? Это называется, что ты его любишь? На следующий день тебе придется дать ему в 10 раз больше, потому что иначе он не почувствует, что он живет.
Так как мне вызвать в нем хиссарон, чтобы не давая ему?
Ты должен с умом, с мудростью выстроить для него такой погреб и поместить своего любимого сына туда. И ты страдаешь намного больше, чем он будет страдать там в этом погребе. И тогда ты готовишь его к хорошей жизни. Да.
То есть вы говорите, что творение страдает от того, что мы страдаем. Это то, что вы говорите.
Поэтому, послушай. У нас есть методика. Ты можешь продвинуться к наполнению, к благу при осознании зла. Осознание зла не в ощущении самого зла, а в осознании зла. Это очень особая вещь, вот эти слова. Тебе нужно только понять принцип. И этого достаточно. Тогда тебе не нужно страдать. Иначе мы бы практически не смогли бы это пройти. То, что Творец создал, это очень особую систему. Тебе достаточно осознать зло, которое есть у тебя относительно добра, чтобы обрести его в качестве кли. И в нем тогда ощутить наполнение. Спуститься в минус энсов мы не способны.
Я возвращаюсь к прошлому вашему ответу. Что означает понять осознание зла, осознать зло, не почувствовать? Что такое осознание, понятие осознания зла? Что это такое?
Я не могу этого объяснить. Я не могу. Подумай о том, как Творец со своей абсолютной любовью проводит нас через Холокост. Это не просто так. Тут страдания, а потом оплата. Нет. Не хочу в это сейчас вдаваться. Короче говоря, подумай об осознании зла. Познать его. Это не прочувствовать. Прочувствовать мы не можем. Поговорим об этом потом. У меня сейчас недостаточно слов. Мы закончили статью? Нет? Еще вопросы о поручительстве? Да.
Бальсалам пишет здесь о состоянии очень продвинутом, когда люди начинают приближаться к постижению. Смотря на сегодняшнюю ситуацию, глядя на сегодняшнюю ситуацию, я вспоминаю себя до того, как я пришел сюда, смотрю на большинство населения. Я прошу прощения за нескромность, но они совсем не такие, как я. Я так чувствую на самом деле. И когда я смотрю на вас, на такого великого учителя, который провел такую колоссальную подготовку и дал все, что у него есть, я не вижу, прошу прощения, но я не вижу их, я не могу, не представляю, как человек может биться головой об стену, если он не...
Ты не прав, я тебе скажу, почему. Есть два момента, которые ты не учитываешь. Первое, что в них есть сила количества дает нам совершенно иной скачок в достижении всего. Я даю в пример компьютеры. Какая разница между маленьким компьютером и большим компьютером? Большой стоит в миллион раз больше, чем маленький. Он и весит в миллион раз больше, нет. В чем он большой? По размеру своему он большой в своей памяти. А в чем разница в памяти? В количестве этих ячеек. Герой в количестве становится героем в качестве. Нет ничего там, кроме нуля и единицы в этих ячейках памяти. Там миллиард миллиардов, а здесь, скажем, тысяча или две тысячи, как было в первых компьютерах. И все. Поэтому ты не берешь в расчет вопрос количества, которое становится новым качеством. Если есть у тебя миллиард человек, каждый может поднять только один грамм, но это миллиард грамм, помноженное на силу объединения, которое они могут создать между собой. Ты должен умножить это на 600 тысяч раз, и тогда это мощь, которая находится в них, не в каждом, как у нас, допустим. Тоже у нас. Ну ладно, допустим. У нас каждый, он оценивается индивидуально, у них, потому что объединен со всеми, он весит как все, оценивается как все. Поэтому он больше, даже один из них, больше тебя. Со всей твоей скромностью или нескромностью, это первое. Второе. Они сейчас являются кли, а не ты. Согласно времени. Согласно тому, что время действовать. Поэтому ты не можешь сказать о них, а, ну, что будет. Может быть, потом, когда-нибудь. Они то кли, которое сейчас нужно исправить и наполнить. Сейчас их время, то есть высшие света, весь порядок, все направлено на них. И чтобы ты работал с ними, занимался с ними со всей преданностью и закрой свой рот на все другое. Только на них смотри, делай то, что хорошо им. Так о чем здесь можно? У нас нет выбора. Только лишь ценить эту публику и работать с ними.
И еще краткий вопрос. Когда я смотрю не только на эту статью и на то, что пишет Бальсалам, и на другие его статьи, предисловия к птихе, что человеку нельзя говорить, раскрыть точки сердца другим людям. Как мне не испортить человека? Как мне нельзя говорить с человеком, если у него нет точки в сердце? Я так чувствую.
Это неверно. Я не открываю ему науку Каббала. Я открываю ему науку объединения. Это неверно. мы не проверяем их согласно точке в сердце, есть или нет. Это неверно. Подход неверный. Ну, это пройдет. Если вы согласны или не согласны, можно продолжать. Он спрашивает правильно.
Мы сказали, что на сегодняшний день они кли, а не мы.
Конечно. Потому что это время. Есть период отцов, есть период сыновей, и есть период прихода Машиах. Это разные периоды времени, это разное управление.
А мы кто?
Мы Бней Барух? Бней Барух — это канал. Это канал. Сначала всему народу Израиля, потом вместе с народом Израиля, всему миру, народам мира.
Что такое, что они клей? Что это значит?
Потому что в них должна раскрыта цель творения. Свет Хухма приходит. Творец — это не свет Хасадим. Работа над Авьютом Шоры, Шалиф и Бет, даже Бет, это не раскрытие Творца творением, это исправление творения. А затем есть цель творения — раскрыть Хохма в Келим. И это именно благодаря народу внешнему Кли. Сказано «Хохма в народах верь». Тора в народах не верит. Тора — это свет, возвращающий к источнику. У них нет подхода к свету, возвращающему к источнику. Они не могут излечить себя. Но когда они, когда кто-то их излечивает, помогает им, там раскрываются такие света. Там и происходит раскрытие Творца. Ты удостаиваешься раскрытия Творца благодаря народам мира. Когда ты присоединяешь их и исправляешь их, потому что они присоединяются, они объединяются между собой, присоединяются к тебе, тогда раскрывается свет Хохма в них, в Келим, Гимл и Далит Авиюта, они называются народами мира, тогда и ты удостаиваешься тем, что проводишь к ним на их Хисарон, проводишь свет Хохма. Это называется, что ты наполняешь свет Хасадим, который в тебе, светом Хохма. Это называется полный Хасадим. Да.
В наше сегодняшнее время не может быть в Небарухе раскрытия Творца.
Нет. Конечно, нет.
Так, у нас не работают и условия героя по количеству, в количестве? Условия героя в количестве у нас распространяются или нет?
Смотри, на каждой ступени есть герои в количестве, герои в качестве, и в отдаче, и в получении, но относительно мы все отдающие келим, и не может быть у нас раскрытия Творца, но будет или не будет, как-то было у праотцов, это все вещи относительные. Будет и свечение Хохма, но это не тот свет Хохма, о котором говорится в период прихода Машиаха, дней Машиаха. Не то, что я так зачеркиваю. Нет, ничего не получите. Нет, получите. И сегодня мы работаем, во всех народах присоединяются к нам разные келим и так далее. Мы и сегодня находимся в этой работе. Только пока что в такой мере не полный, но уже есть. То есть у нас сегодня есть готовность раскрыть свет Хохма в Хасадим.
Получается, что мы приходим на урок, приходим для того, чтобы, не знаю, что-то взять, для того, чтобы потом кому-то передать.
Верно. Сейчас он понимает, что такое работа первосвященников. Конечно, вся наша работа подготовить себя к исправлению мира и видеть в этом служение Творцу, которое мы должны нести.
А что означает, что мы видим раскрытие Творца в народе?
В них?
В них.
В их хисароне. Мы принимаем их хисарон, чтобы поднять его, сделать из него ман, присоединить их хисарон к высшему высшего, да, к нашему высшему. И тогда мы на их хисарон, как говорится, старший берет вдвойне, мы берем и проводим им, то есть свет хохма, который раскрывается у нас, он раскрывается у нас в их килим. Это как бы принятие килим взаймы раскрывается в их килим, но пока что становится одним. Да.
И хисрон — это раскрытие Творца?
Это становится одним кли, потому что не может быть, чтобы раскрылся в них хисарон без нашего хисарона. Мы несем слияние, они дают хисарон. Так это работает. Не может быть без нас, так же, как и мы не можем раскрыть Творца без них.
Может быть, вы сможете более точно объяснить, что происходит? С одной стороны, мы должны заниматься работой по объединению, и мы должны прилагать усилия, чтобы у нас были силы. С другой стороны, получается, что каждый должен прилагать усилия в своем каком-то кругу, где будет раскрытие. Так как это работает?
Много кругов. Много-много кругов. Пока потом они не объединятся в один круг окончательный. И взаимная работа. Что называется, что народы мира поднимают тебя на высоту третьего храма. Они поднимают. Ты не можешь подняться на такой уровень. Третий храм — это раскрытие хохма в хасадим в полной мере. Что значит, и все познают меня от мала до велика? Только благодаря этим большим килим. Но ты должен выполнять работу. Ну, хорошо, Орен.
Продолжая прошлый вопрос, вы сказали, что мы не открываем людям науку Каббала, мы открываем науку по объединению. Это ответ, который вы ему дали. Помимо слов, в чем здесь суть вопроса?
Те, кто приходит изучать науку Каббала, мы можем говорить с ними о свете веры, о свете отдачи, о преданности, о вере выше знания, о том, что мы должны быть выше нашей природы, наперекор нашей природе, проходить разбиения, но к широким массам мы не можем подходить с таким подходом. Мы можем говорить о том, что можно раскрыть в получающих килим. Ты хочешь наполнить себя, есть методика. Какая методика? Наполнить себя. С помощью чего? С помощью объединения с другими. Ну, я не знаю. Есть свет, возвращающий к источнику. То есть есть высшая сила или внутренняя сила природы, которая дает нам возможность объединиться. И тогда мы обретаем эту силу объединения, и с ней мы можем исправить все. Каким образом ты исправляешь? Я хочу исправить своих детей. Устрой с ними семинар, раскрой между ними силу объединения, и с помощью нее все изменится. В том месте, где раскрывается сила объединения, там и раскрывается свет. Да, но я хочу взять эту силу объединения и с помощью нее исправить какую-нибудь свою стиральную машину. Я не могу извлечь силу объединения между находящимися на семинаре и исправить с помощью нее стиральную машину. Но благодаря тому, что ты проводишь семинар, если для твоего исправления это необходимо, то стиральная машина не сломается. Мы должны понять, что только семинары или эти объединения, не говори семинары, только объединение или сила, которая раскрывается в этом объединении, в этом коллективе, она исправляет все. Поэтому необходимо это делать в каждом месте. И там, где ты делаешь, там ты действительно состояние исправляешь. И этим ты учишь их, как избегать проблем, или как вызывать благо, удачу.
Мир из Иерусалима спрашивает, какая разница между просто вопросом, в чем смысл жизни, и тем, что мы называем пробуждением точки в сердце.
Пробуждение точки в сердце, это называется, что человек хочет быть в природе как творец. Он хочет быть отдающим кли. Он сам хочет подняться над собой и желает броситься туда, в ближнего, и потеряться там. Это клибины. Хотя он желание получать, но желание получать его такое, оно называется чистым, оно называется заслуги праотцов, такие, такая склонность, такое стремление. Но получающие килим, у них нет этого стремления. Они хотят внутри своих килим, дай что-то, я возьму. Вот здесь, видишь? Здесь, сюда положи. И нет у них желания подняться над собой, выйти из себя, оставить это все и так куда-то убежать. Это неплохо и нехорошо. Это тип получающих килим. Поэтому мнение Торы обратно мнению обывателя. И для них нужна другая методика. Да.
Ученик из Ашкелона спрашивает, следует ли нам рассматривать 99% как людей чистых и безгрешных, и как я могу учесть всемирную ответственность на меня возложенной?
Я не знаю. Множество вопросов. Я бы не трудился отвечать на них. Все может быть правильным. Здесь просто вопрос работы. Нужно привыкнуть, что это природа, цель, путь. Мы должны реализовать эту цель и перестать философствовать. Каждая секунда должна заканчиваться правильно.
Становится все более понятно, что мы становимся скрытой частью системы, и мы должны работать с внешней аудиторией.
Наша верхняя половина должна находиться в Творце, наша нижняя половина должна быть погруженной в творение.
Вследствие этого возникает множество вопросов. Например, когда мы сейчас читаем об осознании зла, я постоянно думаю о том, как передать понятие осознания зла массам людей. Как перевести всех на линию заслуг?
У них осознание зла простое, не относительно высшей силы. А от этого нам плохо.
Но в части теоретической все сопряжено с каким-то усилием. Мы должны усилить нашу теоретическую часть, чтобы, по крайней мере, как-то в чем-то подготовить людей к раскрытию Творца на их уровнях. Но я не знаю, как обучить понятиям осознания зла широкие массы людей. И что такое перевести всех людей на линию заслуг? Как им это объяснить? И вообще, есть ли у них такое понятие, как намерение?
Намерения существуют везде. Весь человек в намерениях. Только они намерения такие, плохие.
И как бы... Допустим, человек говорит, смотри, я с этим человеком не могу договориться. Я не хочу с ним общаться.
Не будь с ним в связи. От легкого к тяжелому. Иди к людям, с которыми ты можешь быть в связи.
А что такое для него перевести весь мир на чашу заслуг? Или как передавать им такие вещи?
Это не для него. Ты запутан. Какое отношение это имеет к широким массам?
В конце концов, когда мы вступаем в контакт с людьми, возникает очень много аспектов объединения между людьми. Мы хотим, чтобы возникло какое-то объединение, связь, поэтому здесь должна быть теоретическая часть.
Да.
Ну, поэтому я спрашиваю. У меня есть много темных пятен, и мы не знаем, что такое перевести именно чашу заслуг для широких масс людей. Что такое у них осознание зла? Как им это объяснить? Как им объяснить, что такое намерение? Мы знаем, что такое намерение, что такое для них намерение в объединении. Мы должны подготовить людей к раскрытию Творца, к объединению, дать им силу объединения. И мы должны коснуться этих вещей, объяснить их?
Нет.
А как же?
Ну, прекрасно. Видишь, выяснилось, что нет. У них нет рож, нет головы. Голова у меня. Голова — это называется намерение. Мудрость в народах верь. Есть у них голова, они не глупые, но они не связаны с высшей силой. У них нет желания к этому. Не то, что я не даю им этого. Но пока еще нет желания, пока еще нет связи. Я должен обслуживать их тем, что я даю желание, я даю связь, я даю намерение.
Я постоянно думаю о том, как наши встречи, как наполнить эти встречи воздухом, чтобы они были, чтобы там была реальная основа, на которой люди смогли бы объединиться, почувствовали бы эту силу и начали бы теоретическую часть.
Так начнешь им давать всякие туманные формулировки?
Наоборот, как вы нам рисуете чертежи, и все от этого впечатляются, чтобы они получили такой чертеж или нечто такое?
Да, ну что-то серьезное, что относится к этому миру, что-то очень простое, материальное, что как физика. Не знаю даже, насколько они это готовы принять.
Я об этом я и говорю. Понятно, что не о чем-то.
Нужно учиться, короче говоря, у меня нет ответа на это.
Ну, мы же это изучаем здесь.
Делать что-то, чтобы у них была возможность объединиться с группой, с Творцом. Это не значит, что они находятся в этом, но с помощью объединения они вызывают какое-то свечение свыше. Основной свет остается к ним. Что-то маленькое спускается, какой-то хвостик.
Могу ли я вместо того, чтобы готовить их к чему-то, подготовить сначала себя? Потому что как только я начинаю готовить их, я путаюсь.
Понятно. Подготовить себя — это объединение с товарищами, объединение с Творцом. И тогда ты выходишь к ним. В тот момент, когда ты выходишь к ним, ты включаешь в себя их хисарон, их желание, снова приводишь к объединению с группой своей, с Творцом.
В чем существенная разница между подготовить килим гульгаль тайнаем, коины, которые должны создать эти килим, и подготовить килим уровни Авиута Гимел Далит? В чем разница в характере их подготовки? И почему мы испытываем такие трудности? Потому что коины должны вкладывать в них боли. Это основная работа. Мы уже занимаемся на уроках 20-30 лет. А Гимел Далит, что с ними делать?
Вы не умеете с этим работать, потому что вы путаетесь.
В чем?
Потому что они получающие килим. Ты должен давать им все просто.
Но нам постоянно обучают отдача, отдача, отдача. Я должен говорить получение, получение.
Верно. Ты должен быть в отдаче. Потому что ты клибины. Они должны быть в получении, потому что они клималхут. Вот такая малхут, которая соединяется с биной. И передает бине свои хисароны, а их хисароны бина поднимает. И тогда в бине есть уже малхут и бина поднимает это дальше. Это называется маем, вода, мейнуквин. И тогда свыше на это получают мейтхурин, мужские воды. И переводят часть из этого им. Когда ты начнешь получать на их хисарон наполнение свыше, ты тогда узнаешь, как распределить это наполнение свыше и дать им то, что необходимо им. Пока что нет. Пока что весь этот перевод, все это деление ты не объясняешь.
Написано в статье, сделаем и услышим, что это значит.
Как сейчас с Бенцем, я говорю, сначала нужно сделать, а потом, исходя из того, что ты делаешь, ты приходишь к тому, что ты начинаешь слышать. Это новые отдающие килим. И в них ты начинаешь видеть, как это работает. Это понимание помогает тебе, это понимание бины помогает тебе произвести еще большие действия по отдаче. Только из действий, из практики и в нашей учебе относительно работы с населением. Я могу ему до завтра рассказывать, что называется сила отдачи, круг, объединение, сплочение. Ничего не поможет. Но проделай с ним какое-то практическое действие, какое-то мероприятие по отдаче, ты увидишь. Говорится, сделаем и услышим. А, он сразу слышит. А, это ты имел в виду. Потому что сейчас у него есть внутреннее ощущение, внутри его килим. А, ну, это я чувствую. Это я и имел в виду.
Мы так долго говорим о объединении любви, стараемся это понять, объяснить, и постоянно это ускользает. И когда ты сидишь в кругу, люди это понимают, чувствуют.
Ну, так и нужно работать.
Вопрос, не выхолачивает ли это предмет?
С населением тебе нечего говорить сейчас. 2-3 предложения. Посмотрите, как мы раскрываем это. Посмотрите, как мы делаем это. Верно? Вы почувствовали? Верно. Вы поняли, что это так? Поняли. Вот таким образом. Сделаем и услышим.
А мы должны много об этом говорить?
У нас есть еще момент, что мы должны производить действия, которые даже не звучат. Не слышны. Действия по объединению. У них мы хотим, чтобы они увидели, как это работает. А у нас есть работа выше знания. Работа как бы на обратном.
Нет проблем. Сделать усилия, говорю, нужно ли говорить об этом. Хорошо, если мы об этом говорим. Это не выхолащивает, не сбивает цену. Мы говорим о том, что дорогая вещь, как бриллиант. Об этом не говорят, как правило.
Ну, о дорогих вещах вы не говорите. Человек не может говорить о ценных, о дорогих вещах. Об этом он молчит.
Ну, объединение нам важно.
Да.
Должно быть, по крайней мере.
Должно быть. Мономур.
В нашей дискуссии помогите мне понять, почему всегда, когда мы возвращаемся к объяснению людям, чтобы было написано, что источник этого наука Каббала.
Вы говорите?
Да, конечно, вы. Я постараюсь понять, почему.
Что значит большинство наук Каббала?
Все наши объяснения основаны на науке Каббала. Общая картина этого слова. Вас спрашивали. Это рациональное объяснение наука Каббала. Наука Каббала.
Это брошюра для народа Израиля. Мы должны дать народу Израиля простую информацию, абсолютную, законченное знание. Во-первых, все, что мы даем, мы берем только из оригинальных источников, древних, которые находятся у основ народа, начиная от Авраама и далее. Оттуда берет свое начало народ, и оттуда берет начало методика. И мы продолжаем это. Это называется Тора истина. А все остальное, не писать так, но чтобы было понятно, что все остальное — это ложная наука, лженаука. Это первое. Второе. Сейчас мы пришли к реализации. Необходимо это реализовать, время действовать, поэтому мы это делаем. А кроме того, как говорит наука Каббала, если мы это не реализуем, то мы можем прийти, не дай Бог, к состояниям, даже не знаю, как сказать, такие страдания, которых еще не было. Катастрофа.
Но наука-то не наука, он намерение.
Секунду. Я не знаю намерения. Вообще, не хочу говорить об этом. Неважно мне намерение. Для чего должен говорить слова, в которых никто не понимает?
Я не понимаю, почему. Наверняка есть в этом что-то, что я не понимаю.
Наука была это наука объединения. Точка. Наука объединения. Ну.
Так я спрашиваю, видимо, есть какое-то преимущество, которое есть в самом понятии слова Кабла, его произнести?
Верно. Я хочу, чтобы народ знал, что мы это не из-под волос вынимаем. И не то, что я вскочил утром и начал бегать по улицам и кричать «нашел, эврика!» Нет такого. А это исходит из истинных источников, и я раскрываю эти источники широким массам. Я ничего не сделал в этом. Сам я ничего. Просто посмотрите, что написано. То есть я здесь совершенно ни при чем. Если бы не я, взяли бы другие. То это не мое изобретение. В политике ты видишь, как людей убивают. Либо сажают. Все, посадил его в тюрьму. Все, с ним уже расчет закончен. Другой что-то свое сделает, так же и с ним поступит. Так они делают. А здесь нет. Что я хочу сказать. Ребята, это не зависит от нас. Если вы против Бней Баруха, пожалуйста. Но методика, что вы будете делать с методикой? Она не методика Бней Баруха. Понимаешь? И это я хочу, чтобы все знали. Очень важно это для меня. Здесь нет личного расчета с нами, личных счетов, счетов.
Как-то вы сказали, не знаю, актуально ли это еще, вы можете сказать два слова человеку и вызвать в нем противодействие.
Да, то, что он знает, что это исходит из науки Каббала, это ставит его перед истиной так остро и осторожно. С одной стороны есть неприятие, с другой стороны трепет. Это действительно относится к душе. Я думаю, что нам стоит это сказать. Бали Сулам вообще не скрывает.
Но это Бали Сулам.
Это не важно. Что значит Бали Сулам? Мне не важно, Бали Сулам или нет. А скрывать или не скрывать? Я об этом говорю сейчас. И он говорит, не скрывать.
Вопрос, насколько раскрывать? Я понимаю, что не нужно раскрывать, но насколько раскрывать?
Только что это источник. Все, что написано в брошюре, исходит из науки Каббала, из основ природы. Наука Каббала — это основа природы. Илуким гематрия тева, но это даже не нужно настолько. Но чтобы было доказательство со стороны науки и со стороны науки истины. Источники народа и источники природы.